Майя Марук, Шибари. Глава первая. Начало. За 3 месяца до описываемых событий. Центральный офис внутренней службы безопасности Марса. На Марс опустилась глухая ночь. Где-то там внизу планета перешла из режима дневной каторги в режим ночного разгула. Марс никогда не спал. Даже жители отдельных, относительно неблагополучных районов планеты в это время позволяли себе некоторые вольности — бары, пабы и аренду секс-киборгов. Но вся эта суета была так далека сейчас от Мелада. Марсианин стоял возле панорамного окна и напряженно думал над просьбой посетителя. Гость Мелада молча сидел в кресле в дальнем углу кабинета. Кисат, так его звали. Знал, что так или иначе, его требование будет выполнено. Вопрос лишь в том, сколько усилий придется на это потратить. Тратить много и задействовать дополнительные ресурсы не хотелось. «Кисат», — наконец-то сказал Мелад, — «ты понимаешь, насколько глупо выглядят твои требования?» «Не вижу в них ничего глупого». Кисат Роджич был коренным марсианином. Представителям этой расы были присущи отвага, острый ум и упрямство. Последнее особенно ярко проявлялось во всем, что касалось его профессиональной деятельности. Вот и сейчас он был решительно настроен заполучить нового специалиста в свою команду. «Кира Данииловна Стольная не просто гражданка Земли. Она дочь одного из самых влиятельных политиков этой планеты. Как ты думаешь, пустит ли Даниил Стольный свою единственную дочь работать на Марс? Да еще и в преддверии свадьбы». «Тебя свадьба смущает?» Кисат приподнял бровь, искренне не понимая волнений друга. «Ее можно отменить». Глава отдела тяжких преступлений разведывательного управления Марса многих вещей не понимал. Например, отказ Мелада предоставить ему нужного специалиста. Кира Стольная имела медицинское образование и была счастливой обладательницей всех качеств, которые так нужны были Кисаду. Острый ум, внимательность, интуиция, наблюдательность. Но самое главное, чем поразила марсианина доктор, было умение взглянуть на проблему под самым неожиданным углом. «Кисад», — обреченно выдохнул Мелад. «Тебе что, специалистов не хватает? Посмотри». Мужчина кивнул на виртуальную панель. «Выбирай любого. 143 первоклассных кандидата. Образование, опыт работы, характеристики. Если ты среди них найдешь мне бабу, я буду готов рассмотреть ее кандидатуру. Марсианки не работают. Поэтому мне и нужна Кира. А если ее кто-нибудь выберет?» «Это его личная половая трудность. Стольная землянка. И за ней будут закреплены все гражданские права и свободы родной планеты. Но у нее нет в роду марсиан. Можешь не беспокоиться. Никто на девушку глаз не положит. Я тебя последний раз прошу». «Мелад». Кисат уже почувствовал, что друг дал слабину, и его можно дожимать. «Мне нужна эта девчонка. Иначе тебе придет заявление о моем увольнении». Кисат не шутил. Мелад это прекрасно знал. И отказать ему в увольнении тоже не могли, так как обязательный срок службы у марсианина уже давно закончился. Теперь он мог в любой момент уйти на покой и получать от совета, положенное ему по закону содержание. Мелад вздохнул и вызвал помощника. 3 месяца спустя. Земля. Кира.
«Как свадьбы не будет?»
Мама поднесла ладони к губам, изображая ужас. Многочисленные кольца на ее идеальных пальцах звякнули, в красивых голубых глазах блеснула дежурная слеза. Мама была просто мастером истерик и эмоциональных манипуляций. Когда-то это работало и со мной. Но не сейчас. «Брось, Кира, не глупи. Лучше мужа, чем Виктор, тебе не найти», — добавил дров в разгорающийся костер ненависти отец. «Нет, я любила свою семью, но на расстоянии. Они все были замечательными, любящими, честными и добрыми. Особенно, когда не лезли в мою убогую, как выражался отец, жизнь. Из родительского дома я фактически сбежала, когда мне только исполнилось 18. Сразу после окончания элитной школы и перед вступительными экзаменами в не менее элитный университет. Родители видели во мне деятеля искусств. По крайней мере, до того момента, как сдадут меня будущему мужу в вечное пользование. А я бредила медицинским факультетом и успешной карьерой медицинского эксперта. Или, на худой конец, врача. Найти компромисс с родителями не получилось, и я не придумала ничего лучше, чем сбежать из дома. К счастью, в Худо девчонки с двумя косичками не признали дочь политика Даниила Стольного. Иначе поступление мне было бы не видать, как своих ушей. А родителям не удалось меня сразу найти в большом, но все же провинциальном городе. Учеба давалась легко, а вот самостоятельная жизнь не очень. Пришлось научиться экономить, зарабатывать, а главное — жить по средствам. Не могу сказать, что о чем-то жалею. Наоборот, за эти несколько лет из изнеженной деньгами малолетки я превратилась в самостоятельную и финансово независимую женщину. В противном случае свадьбы с Виктором было бы не избежать даже после того, как его член застрял в венерианской глотке, а меня с бригадой скорой помощи не отправили его вызволять. Ситуация пикантная, даже комичная. Представьте, захожу я такая в сопровождении коллег в шикарную спальню, а там мой будущий муж постанывает в неглиже от попыток женщины избавиться от его мужского достоинства. То еще зрелище. Как врач, я разделяла любопытство несостоявшегося жениха. Венера не зря считалась планетой любви. Венерианки славились весьма необычным строением рта и горла, что приносило мужчинам невероятное удовольствие во время орального секса. Вот только иногда случались конфузы. Но разве это может остановить настоящего самца? Вот и Витя не остановился, даже когда увидел мое охреневшее от увиденной картины лицо. Не то чтобы это был первый такой случай в моей медицинской практике. Просто до этого я за искателями необычной любви замуж не собиралась. В общем, свадьбу я решила отменить. На самом деле, я и до этого сомневалась в правильности своего решения. Особых чувств к будущему мужу у меня не было. Так, симпатия, сносный секс, не более. Пару раз даже пыталась с ним обсудить нашу интимную жизнь. Но вместо взрослого разговора получалась нисходительная дурочка и чмок в макушку. В этом Витя был полностью прав. Я была настоящей дурой, когда пошла на поводу у семьи и приняла от мужчины кольцо. И вот сейчас я сижу в гостиной фамильного особняка Стольных и наблюдаю, как мой несостоявшийся жених ищет и, что самое страшное, находит поддержку у моих же родителей. Как будто это он меня застукал с любовником, а не наоборот. «Кира, ты понимаешь, что позоришь нас?» Мама вскочила на ноги. Тонкие каблучки застучали по паркету. «Что мы скажем гостям? А пресса?»
«Да, милая, послушай свою маму. Это же такой позор для семьи!»
Подлил масло в огонь горе-жених. «То есть, по-твоему, отказ от свадьбы — это позор? А Виктор Андреевич Гарафин с застрявшим в чужой глотке членом — нормальное явление? Или ты думаешь, что я буду всю жизнь тебя по чужим койкам отлавливать?» Мама брезгливо сморщила нос, а у отца покраснели уши. «Вот это уже опасно. Пора было заканчивать разговор, пока не заперли в какой-нибудь кладовке до самой церемонии».
«Прекрати говорить гадости про будущего мужа», — рявкнул отец. «Свадьба состоится, даже если мне придется тебя за волосы притащить к алтарю».
Я напряглась. Отец слов на ветер бросать не любил и мог исполнить свою угрозу, не моргнув глазом. Помощь пришла, откуда не ждали.
«Кира», — раздалось из-за спины. «Пройди в мой кабинет. Нам нужно серьезно поговорить».
Дед стоял на лестнице, ведущей на второй этаж. Видимо, семейные разборки ему надоели, и мужчина решил уладить проблему лично. Спорить с ним никто не рискнул. Во-первых, несмотря на гордый статус деда, он вполне мог и физическую силу применить. Военное прошлое, здоровый образ жизни и неугомонная бабуля держали главу рода Стольных в тонусе. Если не знать, кем мне приходится этот мужчина, никогда не скажешь, что он давно перешагнул столетний рубеж. Во-вторых, все богатство клана Стольных было сосредоточено в его руках. Остальным членам семьи разрешено лишь пользоваться средствами. И то не всегда свободно. Лишаться денег никто не хотел, подозревая, что бабулю это правило не касалось. Но мудрая женщина свое особое положение не афишировала.